Здравствуйте, дорогие друзья. Мы начинаем наш воскресный вебинар. Как всегда, в студии вместе с нами доктор Михаил Лайтман.
Добрый день.
Борис Белоцерковский, я Семен Винокур, преподаватель Международной академии Каббалы. Тема наша сегодня – учитель Каббалы, твой проводник в духовный мир. Такая тема, у нас масса подключений, задавайте ваши вопросы, перевод на 22 языка. Задавайте, мы, тема такая важная очень. Мы будем об этом говорить. И вот сначала я бы цитату зачитал.
Да, если мы говорим про проводника, есть замечательная цитата Рамбама, где говорится так, что если колонна из тысячи слепых людей идет по дороге и есть во главе колонны хотя бы один зрячий, все они уверены в том, что идут по прямой дороге и не упадут, ведомые тем, кто видит путь. Но если не будет во главе одного зрячего, несомненно, собьются с пути и затеряются.
Вот если хотите, вопрос сразу зачитаю.
Пожалуйста, вот, я готов слушать
вас. Вот Виктор Исловут спрашивает, что такое учитель науки Каббала, чем он принципиально отличается от учителя по квантовой физике, например, или тренера в боевых искусствах?
Он больше похож на тренера в боевых искусствах, чем квантовой физике. Дело в том, что вы понимаете, здесь надо идти вслепую ведь. Ты идешь за человеком, идешь за ним в течение многих лет. Многих это не преувеличивая, может быть, и 10, и 15 лет, и 20 лет. Наука Каббала, она на всю жизнь. И для того, чтобы начать самому что-то ощущать, для этого нужны годы. Потому что пока наше желание эгоистическое начнет правильно реагировать, оно ведь очень-очень глубокое в своем эгоизме. И пока его мельчайшие частички начнут меняться, и один слой за другим, один слой за другим будет меняться все время, то, конечно, это проходит очень много времени. А затем по происшествии многих-многих этих слоев, которые прошли более-менее правильное исправление, только начинает возникать ощущение в соответствии с теми словами, которые мы читаем из каббалистических источников. И получается, что требуется еще много времени, когда я читаю, когда я одновременно пытаюсь как-то ощутить, войти в эти образы высшие, разбираю, что же скрывается за этими терминами, словами, что они должны во мне вызывать, какие мысли, какие чувства я должен в этом воспринимать. Все это тоже требует огромной энергии, огромного внимания и не приходит сразу. И только когда я начинаю потихоньку-потихоньку ощущать даже еще не высшие сферы, но по себе, что происходит во мне, и читаю об этом или слушаю об этом учителя, тогда я начинаю уже понимать, что учитель, он на самом деле меня ведет. Что он, как хирург, запускает в меня свои руки, и там что-то все время подкручивает, подвинчивает, подправляет и настраивает. Это раскрытие такое, ну, я бы сказал, какое-то невероятное. Оно приводит меня уже к тому, что я начинаю серьезно понимать свою взаимосвязь с преподавателем. Это не просто учитель, это путеводитель. Вот так практически постепенно. Но на самом деле человек не может понять, кто его учитель. Он не может его никогда оценить, никогда не может его правильно принять, потому что его эгоизм заслоняет. Очень многие приходят и уходят с пренебрежением, потому что Они ожидали, что ему раскроется какой-то волшебник с такой палочкой волшебной, который будет по мановению там всяких своих желаний или возможности менять ученика, делать перед ним какие-то особые жесты, пасы. Может быть, они ждали бы от учителя, который бы делал бы им какие-то фокусы, ставил. Никогда Рабаш этого не делал со мной. Наоборот, это запрещено, иначе ты вызываешь у человека четкую привязанность к себе, а это нельзя, ты лишаешь его свободы воли. То есть ты не можешь ему даже показать, что ты находишься на духовном уровне, и тем более, что ты его ведешь или поднимаешь, или опускаешь с духовных уровней. Нельзя этого делать, ты при этом лишаешь его свободы воли. Хочет уходить, пускай уходит. То есть есть здесь очень серьезное взаимоотношение, когда учитель, он должен быть ниже ученика, а не выше ученика. Он должен быть, как у нас есть такие примеры с Раби Йоси бен Хия.
Кисма,
да. Был такой знаменитый каббалист. 2500 лет назад звали его Раби Йоси. И он обучал своих учеников и был известен тем, что он чувствовал себя, он все время говорил об этом, писал об этом, не им говорил, писал, что он чувствовал себя ниже своих учеников. И благодаря этому он продвигался сам. И он написал, что самая большая польза мне от учеников то, что с их помощью я поднимаюсь. Тем, что я все время ощущаю себя ниже их. Ну, ниже их, это можно сказать... Это понятие иносказательно, как мать, которая чувствует, что она ниже своего ребенка, потому что она все время обслуживает его, ухаживает за ним. Все его желания для нее это просто приказ. Вот так мы должны понимать отношение учителя к ученикам. Он может быть серьезным, он может быть требовательным, он может выглядеть даже жестоким, может быть. Жестким, конечно, но все равно мы видим, что наши желания, наши цели, они определяют все его состояние, все, что он соотносит к нам. То есть выставляет учебный процесс, относится к нам, обслуживает нас. Во всем это только лишь потому, что его природа отдачи и любви вынуждает его действовать таким образом. И даже если он строгий, то эта строгость, она именно для того, чтобы поскорее привести нас к нужному духовному состоянию.
Ну вот как раз по ходу Валера из Харькова спрашивает, а все-таки какими инструментами пользуется духовный учитель, чтобы подкрутить и подвинтить мои внутренние свойства? Вы сказали, что подвинчивает.
Ну, вообще, во-первых, это происходит на уроках. Больше негде это провести. Это происходит на уроках и происходит довольно явно, когда мы вместе обсуждаем какие-то темы. Учитель объясняет, ученики спрашивают. Когда ученики участвуют в интеракции с учителем, я даже не знаю, как сказать, они пытаются каким-то образом понять его глубже, вот тогда они входят как бы в него, пытаются понять не столько умные вещи, которые он говорит, сколько чувства, из которых он говорит к ним. То есть ученики должны пытаться соединиться чувственно с учителем. Чувственно – это значит в своих желаниях. Как сказано, сделай свои желания его желаниями. Тасэ рацон хак рацоно.
И вот эта связь и есть, да?
Вот эта связь, да, она очень важна. Для этого не надо быть близко к учителю в каком-то контакте, непосредственно там в одном помещении, допустим, это может быть такой же контакт, как у меня с вами. Допустим, у меня есть очень, очень хороший контакт с группой Сантьяго, которую я сейчас вижу перед собой, и я чувствую их, как они близко ко мне находятся. И так далее. То есть есть группы ближе, есть группы, которые я еще не совсем чувствую. Есть группы, которые, с которыми я давно знаком, но не совсем хорошо чувствую их. Но это зависит от внутреннего стремления к контакту друг с другом. Так что... Но, в общем, вы должны понять, что учитель к этому стремится и готов, несмотря на то, что он может быть резким и грубым даже, и отталкивающим. Но это все игра, абсолютно четкая игра относительно ученика. То есть нету здесь ничего, что продиктовано не тем, что вы должны войти в контакт, и каким-то образом вы должны получить от меня духовную энергию, определение, ощущение, понимание, связь между тем, что мы изучаем, и нашим внутренним миром, нашими действиями и так далее. Да.
Ирина из Ростова спрашивает, как может быть связь учителя и ученика без привязанности? Разве вы не были привязаны к своему учителю?
Нет, я имею в виду, привязанность не обязательно должна быть физическая. Нахождение в одной группе, это не значит, что они находятся здесь, передо мной. Сейчас передо мной находится большой экран. Я вижу тут десятки групп. Это, кроме того, это зависит от вас. Я не приближаюсь ни к одному из своих учеников сам. Я просто близок вот так вот ко всем. А ученик, когда он приближается, он пытается войти в связь со мной. Вот это, тут и возникает контакт. Причем этот контакт, он не имеет отношения ни к каким визуальным образом. Ни его, ни меня. Это может быть мужчина, женщина. Это может быть пожилой, молодой. Это не важно как и что. Это только лишь от желания зависит. Насколько наше желание в стремлении к общей цели совпадают. Да.
Татьяна с Украины. Как мне воспринимать Творца через Учителя? Как какой-то разум, как человека?
Нет, ни в коем случае как человека, не дай Бог. Ни в коем случае. Такие образы мы должны от себя полностью отметать, если вообще они возникают. Творец – это общая сила, которая находится в абсолютно всех нас, объединяет нас, наполняет нас. Это общее поле, в котором все мы находимся. Свойство этого поля – это отдача и любовь. Абсолютные. Больше ничего.
Вот Артур из Уфы спрашивает, извините, если вопрос покажется провокационным, ваши родители не ревновали вас к учителю?
Ревновали. Они говорили, мы тебя вырастили, мы тебя воспитали, все, что у тебя есть, мы тебе дали. Благодаря нам ты сегодня вот такой
успешный,
независимый и так далее. Но к старости лет ты оставляешь нас и прикрепляешься к какому-то старику и уделяешь все время, всю свою жизнь тем, что ты хочешь быть рядом с ним, как можно ближе к нему. Настолько, что ты вообще нас забываешь, оставляешь, и не обращаешь внимания никакого на нас. Они в итоге уехали к моему брату в Канаду, и там уже через много лет скончались. И они были правы. Они были правы, с одной стороны. С другой стороны, так же сказано и в Торе, что оставить человек...
Да прилепится, да?
Да, родной дом и отца своего, и прилепится именно к своему учителю. Так что таковы пути. Я ничего не могу сказать.
Ну, жестко вы драматично сейчас сказали. На самом деле у вас же связь не прекращалась с родителями.
У меня не прекращалась с ними связь, но то, что я
прилепился
к учителю, конечно, это было для них очень ново, неожиданно и совершенно неестественно. Они этого не понимали. Но заслуга в этом их есть.
Их?
Да. Их. Действительно так. Все-таки это они меня воспитали таким.
Ставрополь спрашивает, в чем заключается экзамен для ученика-каббалиста? Есть ли экзамены вообще?
Нет экзамена для ученика-каббалиста. Это постоянный ежеминутный экзамен. Он не такой, что прошел экзамен, проскочил и все.
И слава Богу.
И ты уже, да, и ты уже внутри. Нет. Это каждую секунду.
Николай Николаевич из Ужгорода спрашивает, а как учитель исполняет желание ученика? И наоборот.
Учитель включает в себя желание ученика как свою составную часть, и таким образом он включается в ученика и производит в нем всю ту работу, которую надо ему произвести, оставляя ученику то, что ученик со своей свободой воли должен докончить. Так что тут контакт очень серьезный. Учитель как бы находится внутри ученика и подкручивает там всякие установки. То, что должен делать свыше, исходя из его гальгальтайнаем. А уже ученик должен закончить свою часть работы.
Ну вот, Женечка.
Это касается всех учеников, это касается всех вас. Если вы будете связаны со мной и между собой, вы будете так ощущать, что мы вместе работаем.
Вот Женя из Чикаго спрашивает, может быть такое, что человек уже нашел зрячего учителя, начал идти по прямой дороге в духовный мир и упал в пути? Как этого избежать?
Это значит отсутствие того, что он связан с учителем.
То есть он не ухватился за зрячего?
Нет, не то, что не ухватился, он должен постоянно хвататься. Эту связь он должен постоянно оживлять. Если эта связь не возобновляется, то да, постепенно он как-то, учитель продолжает двигаться, а ученик как-то показательно и уходит, пока не обрывается. И все. Это очень интересно наблюдать. Оставляет, постепенно, все хуже слышит, все хуже посещает, все хуже, и так исчезает.
То есть у него нет ощущения, что он идет за учителем, вот так вот исчезая?
Поначалу есть ощущение, что он все равно, даже он становится самостоятельным, и все равно идет за учителем. Но и самое важное, что учитель не может здесь особенно говорить об этом ученику. Ученик должен сам себя проверять и понимать, как он взаимодействует с учителем. Но он должен, с другой стороны, понимать, что в тот момент, когда он не хватается, как ребенок, за большого, неизвестно, где он находится. Он находится среди миллиардов причин всевозможных, как ребенок маленький, потерявшийся в толпе, и все, он не знает уже, за кого схватиться и куда идти. Вот такое ощущение близости или оторванности от учителя необходимо обрести.
У Киева есть вопрос. Ребята, Киев.
Дорогой Рав, такой вопрос. Вдруг на каком-то этапе любимый учитель стал казаться не очень любимым, и кажется, что он тобой манипулирует. Каждый раз все время что-то говорит такое, что хочется критиковать.
Но это естественно. Вы хорошо задали вопрос. Это естественно. Тот ученик, у которого не возникает претензий к учителю, обвинения, какие-то критические замечания, тот ученик не двигается вперед. Движение вперед, как мы знаем, оно основано на двух ногах, на левой и на правой. Когда идет с одной стороны критика, а с другой стороны ее силовое оправдание. Поэтому то, что возникает, допустим, в вас критическое отношение ко мне, неважно к чему именно, каким образом, выражением, вообще, да, даже не имеет значения абсолютно о чем. Если оно возникает, это значит, что вы должны сейчас добавить, с другой стороны, вопреки своему мнению, вопреки тому, что, может быть, вы слышите от других, вопреки тому, что у вас возникает просто, ну, отторжение, даже ненависть к учителю, вы должны подняться над этим, это называется подняться в вере выше знания, вы должны подняться к тому состоянию, что вы все равно держитесь за него. Это большая работа ученика. Да. Так что если уже в этом находитесь вы, я вас поздравляю. Но это работа, которая не будет кончаться до не только до вашего включения в духовный мир, для духовного, до духовного постижения, а и за ним, даже на более высших ступенях. В той мере, в которой вы будете, как мы изучаем, вы будете ненавидеть своих товарищей по группе, вдруг, и вы будете понимать, что это совершенно иррациональная ненависть возникает. Такая же будет возникать иррациональная ненависть, не просто критическое отношение, а действительно ненависть огромнейшая к учителю. И вы должны будете это все преодолевать верой выше знания. Да.
Есть интересная цитата из внутреннего созерцания Бальсулама. «Те, у кого еще не открылись глаза для высшего света, и у кого нет знаний об отношении ветвей к корням в высших мирах, находятся в положении слепых, ощупывающих стену, поскольку не поймут ни одного слова в его истинном смысле. Ведь каждое слово — это имя ветви, относящееся к ее корню. И только если получат пояснение из уст мудреца, который возьмется объяснить понятие на разговорном языке, что подобно копированию с языка на язык, с языка ветвей на разговорный, только тогда сможет объяснить духовное понятие каким-либо образом».
Да. Ну что, дальше будем делать?
Дальше есть много вопросов. Джульетта из Питера спрашивает, что ученик должен дать учителю?
Ученик должен дать учителю свои стремления, которые учитель сможет поднять наверх и принести ученику на эти стремления силу реализовать их.
А это нужно учителю? Вот учителю это нужно?
Учителю это, а для чего же он существует? Только для того, чтобы помочь ученикам. Для него в этом заключается его существование.
Это ученик вызывает, учитель вызывает учеников вот это вот. Это...
Учитель может только предложить, он не может вынудить и заставить. Это уже работа самого ученика. Но учитель к этому готов.
Вот Иван из Москвы спрашивает, что такое духовное зрение в Каббале и кто определяется как слепой?
Слепой в Каббале, у которого нет так называемых орхозер.
Отраженного света.
Отраженного света, у которого из глаз не выходит свет. То, что пишет Ари, что в глазах есть свет. Если люди на нас смотрят, то мы чувствуем, что на нас кто-то смотрит. Потому что во взгляде есть сила, которая исходит из глаз одного и ощущается другим. Так вот, вопрос, что значит быть слепым?
Кто определяется как слепой?
Определяется слепой тот, из которого эта сила не выходит.
А он сам определяет, что он слепой вообще, что он должен хватиться за кого-то?
Он не может еще это сделать. У него еще нет выхода духовной энергии, которая желает быть отдающей.
Дмитрий из Киева спрашивает, а что делает учитель? В чем его работа, чтобы ученик научился правильно ощущать и правильно реагировать?
А это ученику не важно знать. Он видит, что учитель каждый день приходит на урок, дает урок, возбуждает учеников своими вопросами, возбуждает их. Он пытается как-то настроить их на цель творения, на взаимосвязь между собой, на выполнение того, что сказано в наших первоисточниках. Учитель обязательно обучает учеников работать с первоисточниками, вытаскивать вопросы оттуда и ответы. Он формирует таким образом учеников, что и без него они могут работать. Так что работа учителя, она многогранная над учениками, но это воспитание.
Да. Вот Эдуард из Цюриха спрашивает, какое имеет значение, что учитель Каббалы всеми признан? Если это признание этого гниющего общества, что в этом обществе общество понимает?
Он совершенно прав. Действительно, в наше время это не имеет никакого значения. Когда-то, когда это было 2000 лет назад, и было много каббалистов, и была когорта такая каббалистов, которые могли бы признать или не признать кого-то каббалистом, это имело значение. Как пишет об этом Баалат Сулам, когда Шломо хотел утвердить себя как Шломо, как Куэлет, и должен был для этого предстать только перед учеными Великого Собрания.
Царь Соломон.
Царь Соломон, да, Шломо. Царь Соломон. А остальные люди не могли подтвердить, что он действительно является мудрецом, царем Соломоном, потому что не были на таком уровне. Так что в наше время, когда науку каббалу не знают и тем более презирают, поэтому сказать о ком-то, что он каббалист или что нет, это они могут, глядя по тому, кого они хотят возвысить сами своими мозгами или нет. Так что это не имеет никакого значения. Это определяется по тому, чему вас учит учитель. Если он вас учит не быть привязанным к себе, а быть привязанным к первоисточникам и к Творцу через десятку, через группу, и только в этом, чтобы вы видели смысл, то тогда его учение верное. Если он не закорачивает вас на себя, а именно, чтобы вы были между собой связаны с Творцом.
Пловдив есть у вас.
Пловдив.
Как мы можем понять, что у нас есть связь с учителем?
Как вы можете это понять? Если вы присутствуете на моих уроках и все время идете за моими советами, то уже у вас есть со мной двойная связь. Потому что вы получаете от меня методику и пытаетесь ее между собой реализовать и обращаетесь ко мне с вопросами. В принципе, это и есть связь с учителем. А через эту связь внешнюю проходит уже внутренняя связь. Вы начнете ее ощущать. Вы серьезные люди, вы начнете это ощущать быстро.
Да, Пловдив — это растущая группа быстро.
Да, это растущая группа, она такая серьезная. Ставрополь. Есть вопрос?
Михаил Семенович, у меня вот такой вопрос. Могут ли люди, не имеющие отношения к каббале, открыть мне новые горизонты в понимании каббалы, ну и вообще познание самого себя?
Ни в коем случае. Они могут углубиться в психологию или в философию, в какие-то методики восточного типа там и так далее, но ни в коем случае не в каббалу. Нет. Каббалу невозможно постичь, как только, как пишет Баалат Сулам, как только через учителя. Передать это нельзя. Это так же, как даже вот я был в Англии, встречался с одним суфистом. Суфизм – это каббала, но она переданная Авраамом через Ишмаэля, через его второго сына, даже первого, можно сказать, Ишмаэль — это первый сын. Так вот, этот ученый, великий мудрец, суфист, он тоже мне сказал: если ты хочешь у меня учиться, он был уже очень пожилой человек, если ты хочешь у меня учиться, ты должен меня любить. И тогда ты сможешь у меня учиться. То есть и там это построено на связи между учеником и учителем. Суфизм – это серьезная система. Это, ну, каббала только…
Восточная, да?
Восточная каббала. Да.
Вот Ефим Аркадьевич из Бобруйска спрашивает, как слепые ученики смогут работать без зрячего учителя, если они не успеют обрести духовное зрение при его жизни?
Это не важно. Это очень интересно пишет Ари, когда он умирал. Да. Надо почитать вам это. Где это почитать, я не знаю, но у нас есть точно и в переводе, и в переводе на русский.
Да, и у вас есть в серии, и в черный, и в зеленый, да, там было.
Да.
Да.
Вот, что когда Ари умирал, то сидел рядом с ним один из его учеников и спрашивал у него, что же будет с нами. Он говорит, вы должны продолжать учиться и так далее, а я приду и буду вас обучать. Так ученик говорит, как ты меня будешь обучать, если ты сейчас умираешь? Он говорит, это не твое дело, ты в этом ничего не понимаешь, и умер. Так что я могу сказать этому уважаемому, там, как он его зовут, что это не твое дело, приду и буду учить. Не волнуйся.
Игорь из Минска спрашивает.
Да.
Если в духовном нет времени, что такое прямой путь, что он более короткий, как вы говорите?
Нет, путь длинный или короткий, это имеет значение. И, конечно, времени где в духовном нет? В духовном нет времени, и это не имеет отношения к нашему миру, к нашему исправлению. До конца исправления отмерено 6000 лет. Мы находимся все в 5889 году? 5779 году. Так, то есть у нас осталось еще 211 лет.
21 год.
221 год, да. Вот. Но может, мы можем достичь этого исправления еще и раньше. Но, в принципе, до конца этого исчисления, не волнуйтесь, то, что говорила наука Каббала, так это все четко по часам и исполнилось. Так что недолго. А затем весь мир, исправившись, поднимется на уровень высшего мира. Москва.
Здравствуйте, Раф, мировое сообщество. Вопрос, испытывает ли учитель в Каббале такое чувство, как сострадание к людям или к своим ученикам? Спасибо.
Учитель в Каббале испытывает сострадание и все остальные чувства, как обычный человек, только умноженное в 600 тарахпамим, в 620 раз. В 620 раз. Так что, но у него для этого есть инструменты, чтобы выдержать эти огромные ощущения. Даже если они с маленькой ступеньки, все равно не в 600... Любое ощущение в 620 раз больше.
Все-таки под вопрос я задам, а что такое сострадание к своим ученикам?
Сострадание – это действительно сострадание. Это когда ты видишь, как...
Бьются.
Он стремится, ученик, что-то сделать в духовном, у него не получается, и падает, соскакивает. Как пытается залезть на что-то, и опять падает. И вот это вот вызывает у учителя сострадание, но он не поможет. Не поможет.
Это называется сострадание.
И вот это и сострадание, да. Потому что помочь нельзя. Надо терпеливо ждать. То есть он помогает ему своими путями, но не на том уровне, чтобы ученик ощутил эту помощь. Это я по себе очень хорошо понял со своим учителем. Да, у меня были такие состояния, очень нехорошие. И он сочувствовал, но ни в коем случае не помогал. Ни в коем случае. То есть, потом я уже понял, что мне помогал, но совершенно другим путем. И независимо от того, насколько я проявляю свои сострадания перед ним или нет. А страдания, они вообще ощущаются в общей системе. И они теряют чисто вашу индивидуальность. Они являются уже страданиями всей системы. по раскрытию Творца. Вот это ощущает учитель. Общее страдание. Вот. А частное, оно не включается. Вы поймите, что ведь вообще в духовном ощущается только ваше включение вместе в десятку. И поэтому просто так сидеть одному где-то и страдать, это не помогает. Жалко. Поскорее объединяйтесь и соединяйте ваши страдания. Красноярск.
Здравствуйте. Михаил Семенович, у меня такой вопрос. Вот на каком уровне должна находиться группа, чтобы в какой-то момент войны на земле прекратились? Чтобы вообще ушла эта агрессия?
Чтобы агрессия ушла, для этого надо осознание зла. Это даже минимальный духовный уровень. Но для этого же должны дойти все, ну не все, а по крайней мере основные желания человечества. То есть основные килим, как мы говорим, они не должны быть полностью исправленными, но в них должно быть осознание зла. Устремление к связи между собой, чтобы сила добра, которую они собираются между собой культивировать, она их связывала. Тогда прекратятся. А до этого войны необходимы для того, чтобы вынудить человечество устремляться к добру. Иначе никоим образом оно не почувствует, что ему это необходимо. Ведь все зло, оно это не зло. Это то невосполненное добро, которое мы не можем восполнить. Ленимся. И только. Вильнюс.
Добрый день, слышно?
Да.
Как ученик находит учителя? Или это учитель его находит, как-то призывает?
Я не знаю. Вот объясните друг другу, каким образом вы нашли. Нашли своих товарищей, группу, меня, Бней Барух вообще, всю нашу организацию. Вот таким образом и находят. Вы, можете, может быть, спросите по-другому. Каким образом управляют человеком, чтобы он нашел своего учителя? Для того, чтобы через учителя он связался с группой. И вместе с учителем и с группой связался с Творцом. Так это свет высший. Это Творец всеми руководит. В том числе и вами, и группой, и мной. Ничего здесь нет случайного. Это четкая мысль Творца. Она работает именно на то, чтобы привести вас вот так вот, как вы есть, рыжая такая, в группу и к Творцу. Ставрополь. Я уже спрашивал, правда. Да.
Здравствуйте, Михаил Семенович. У нас такой вопрос от группы возник. Почему во внешнем поведении учителя мы не наблюдаем у него смены состояний от взлетов до падений, а у товарищей – да. Можете графически изобразить, почему это происходит? Спасибо.
Так если нет взлетов и падений, что я вам изображу? Прямую линию?
Вопрос, как вы все время находитесь в бодром состоянии? Вот этот вопрос.
Я нахожусь в бодром состоянии.
А все остальные состоянии? В падениях, подъемах.
Я вам скажу. Я эти ваши состояния уже пережил. Вы поймите, я уже постарел на них и посидел. И вообще уже и без волос остаюсь. Дело в том, что я уже давно-давно ощутил, понял, постиг то, что эти состояния, они приходящие. Что всегда за вечером следует ночь, а затем утро и день. И поэтому они все для моей пользы. Поэтому я должен пригнуть голову и ждать. А может быть, даже я смогу ускорить время приближения рассвета, духовного света. И поэтому я всегда нахожусь в таком состоянии, когда я могу занять себя чем-то. Бывают такие состояния, когда я должен смотреть какую-то телевизионную программу, политическую, общественную, как правило, которая помогает мне мыслить, чтобы я лучше смог набраться слов, выражений, понять, что в мире происходит и так далее. Я и со своим учителем тоже постоянно включал ему последние известия, чтобы он слушал. Кроме того, я занимаюсь. У меня есть занятия. Я пишу Twitter. У меня проводится несколько раз в день, в несколько раз в неделю собрание с людьми, которые пишут в разные наши средства массовой информации каббалистические. У меня есть вечерний урок еще по книге Зоар. У меня есть
съемки,
очень много съемок, там уже больше 1000, 1150, 1200 фильмов всяких о каббале, о психологии и так далее, на всякие темы. То есть я постоянно работаю. Кроме того, в зависимости от моего состояния, я вам расскажу секрет один. В зависимости от своего состояния, я занимаюсь разными частями каббалы. Я могу заниматься введением наук каббала или учением о 10 сферотах. Там, где не нужна особая чувственность. Допустим, я нахожусь в таком состоянии, когда у меня нет чувств. Ну нет, и все. Я как полено, понимаете, как кусок дерева. И тогда я занимаюсь этим. А иногда у меня есть чувства. Я тогда занимаюсь статьями типа «Шамати» или такими, как сказать...
Рабаши, да?
Рабаши и так далее. Вот. Кроме того, меня ведь постоянно дергают, мне надо доготовиться к завтрашнему уроку. Я готовлюсь. Я просматриваю материал на завтрашний урок. Я прихожу на урок... Причем, если урок начинается в 3 часа ночи, то я встаю где-то в час, принимаю горячий душ, я, так сказать, вздергиваю себя, привожу себя в порядок, чтобы быть бодрым, не засыпать. Ну, и у меня уже и привычка, я таким образом уже 40 с лишним лет живу по такой системе. Вот. И потом я спускаюсь к 3 часам на урок. Я до этого просматриваю материалы урока. Я ответственно отношусь к своей работе. Хотя я знаю все это, и мне не надо знать, но войти в тему, войти в состояние, когда я могу соединиться со своими учениками, когда я чувствую их, они чувствуют меня, быть в контакте, по крайней мере, со своей стороны, быть готовым к контакту. Для этого я должен просматривать материалы уроков, чувствовать, где, как я что-то им скажу. В начале каждого урока я 10-15 минут как-то ввожу их в тему, я пытаюсь как-то по-новому изложить, преподать взгляд на тему урока новый и так далее. То есть это творческая работа, которая требует, в общем-то, постоянных мыслей. И даже когда я во сне, я все равно в этих мыслях. И часто и со сна, и... То есть я все это переживаю. Ученики – это то, что самое главное, что у меня есть. Я к этому отношусь очень трепетно. И для меня они составляют основу моей жизни. Вот. Те, кто посещает мои занятия, или очные, или заочные, виртуальные, вот такие, те, я думаю, что это чувствуют. Они со дня на день двигаются вперед. На самом деле, вы можете спросить у учеников, которые у меня уже и 10 лет, и 15, и даже 20 лет вместе со мной. Они ощущают ежедневно, каждый раз, каждый день, ежедневную эту дневную порцию каких-то духовных знаний, ощущений, движения вперед, новый взгляд и так далее. Причем это не просто еще какое-то событие, еще какое-то там явление. Это действительно внутреннее обновление. Это работа. Но если вы думаете, что я за это получаю много денег, совершенно нет. Вот, так что это, в общем-то, работа за идею больше, я бы сказал. Хотя я могу уже жить на пенсии и ходить там где-то с собачкой во дворе. Вот. Что у нас еще?
Алма-Ата.
А?
Алма-Ата.
Алма-Ату я уже спрашивал, ну ладно.
Нет, еще первый раз не спрашивал.
Алма-Ату не спрашивал?
Нет.
Ну давайте, Алма-Ата. Нет, я видел эти морды уже на экране.
Добрый день, Раф.
Да.
Скажите, пожалуйста, кем является учитель в системе духовного парцупа? Кетер, который светит, или Малхут, который как-то поглощает? Либо он как-то комбинирует в этой системе? Спасибо большое.
Вы правы. Я бы сказал так, что вообще роль учителя в духовном парцупе, она не в самом парцупе. Так же, как и творец. Учитель и творец – это те внешние силы относительно вас, вашей десятки, которые формируют эту десятку в соответствии с ее желанием. Вот как маленький ребенок, он с чего-то стремится, что-то хочет, что-то делает, у него есть какие-то побуждения, он все время в движении, и тут его как-то подправляют незаметно, он не знает почему и что, вот так ставит его на другое место, он там начинает что-то делать, потом еще на какое-то место и так далее. И вот бросает ему какую-нибудь игрушку. Вот это действие внешнее относительно группы выполняет учитель, а творец – это уже общая сила, которая приводит все это в действие, в том числе и самого учителя.
Питер.
Добрый день, Раф. У меня к вам два вопроса. Можно два вопроса задать? Здравствуйте.
Вы уже задаете дальше.
Дорогой Раф, вы наш духовный проводник в этом мире. И есть ли объяснение тому, что у мировой группы вы учитель русскоговорящий?
Не знаю, как вам ответить на это. Дело в том, что аудитория, русскоговорящая аудитория на сегодня в мире, она самая восприимчивая. Исходя из нескольких источников, причин. Одна причина – это то, что еврейский народ жил на территории царской России и буквально основался там и пропитал эту Восточную Европу своими каббалистическими идеями. Это первое. Это очень много значит.
И каббалисты вдоль всех границ жили, да?
Да, каббалисты жили вообще, вот как говорит Семен, вдоль всей границы этой Российской империи. То есть это не только Россия, это Польша, Чехословакия,
Украина.
Германия, Украина. Ну, в общем, все эти места. Это очень много значит. Сама земля, она, в общем, стала такой
восприимчивой.
Не просто восприимчивой, растящей каббалистов. И это очень, очень долгого времени. Это когда евреи перешли из Европы в Россию? Где-то там в средние века. Вот это первое. И второе, то, что, находясь на этой территории, они развивали каббалу. То есть, если каббала начала раскрываться, начиная с XVI века, от Ари, который действовал здесь, в Израиле, в Цфате, в городе Цфат, то в основном Каббала развивалась не здесь, она развивалась в России. Это через Литву, через Вильнюс и через Белоруссию, Литву, Украину. Вот эти места, там, где жили каббалисты. И очень много каббалистических книг, известных очень и по сей день, и мы их используем оттуда, цитаты, и вообще используем материалы, они были написаны в этих местах в 17-18 веке, даже в 19. Так что Россия является прародительницей по своему месту современной каббалы. И оттуда поэтому и произошла эта часть народа еврейского, и не только еврейского, которая восприимчива так к каббале, тянется к духовному, тянется к постижению именно. Что значит каббала? Каббала – это постижение смысла жизни и постижение всей структуры мироздания. Как она работает, эта система, как она закручена, как человек может на нее воздействовать и так далее. Вот. Так что, наверное, это не случайно то, что я русскоязычный, для меня русский язык – это родной язык. Я иврит знаю только лишь в каббалистических рамках, очень не свободен в нем, в его использовании. А родной язык для меня действительно русский. И я думаю на нем, чувствую на нем. Это не уходит, с этим не расстаться. Хотя я уже из России с 70-го года. Я переехал из России в Литву. И в 74-м году уже переехал в Израиль. Вот такая судьба. И поэтому я вижу на выходцах из России и на живущих в России, и евреях, и неевреях, неважно ком, предрасположенность к этим знаниям. И я приветствую этих людей, конечно, и очень озабочен тем, чтобы удовлетворить их вот эти стремления. Да, поэтому, видите, у меня ни с кем в мире нет таких контактов, как с Россией, с Восточной Европой. Это люди, очень воспринимающие каббалу. И что интересно, вот посмотрите, кроме вас здесь на экране, Вальпараиса, Богота, потом было еще Сантьяго, была и так далее. Южная Америка. Южная Америка. Это очень близкая почему-то по духу страна России. Очень близкая. Не знаю, чем. Но с ними также легко найти контакт. У меня с ними очень просто. У меня нет с ними общего языка. Но они думают, они чувствуют так же, как и выходцы из России. Так как русскоязычные. Я их очень люблю. Южноамериканцев. Смотрите, какая большая группа в Сантьяго. Ну и что дальше у нас остался еще?
Второй вопрос еще был.
А, еще второй вопрос? Ну, давай.
Вы знаете, я с вами уже много лет, но почему-то внутри себя ощущаю сопротивление прийти полноценную группу. Что-то вы можете мне посоветовать? Полноценно зайти в питерскую группу. Что там внутри меня, какое-то сопротивление уже много лет.
Не что-то, спасибо. Ваш эгоизм, ваша гордыня, конечно, не позволяют вам. Да? А возьмите и попытайтесь взять для себя цель – раствориться. Вот просто раствориться. Вот так на один раз хотя бы. И вы пощупаете, что это такое, когда нет меня. В тот момент, когда не будет вас, вы начнете ощущать высший мир и Творца. У У нас еще есть пару минут?
Да, у нас еще пару минут.
Тогда кого мы можем спросить? Новосибирск мы уже спрашивали, но никого другого нет.
Сегодня не было Новосибирска еще.
Был.
Не был.
А, нет, Новосибирск не сегодня был. Красноярск был.
Красноярск.
Да, да, Новосибирск.
Ваш вопрос.
Вы сказали, что учитель обладает инструментами, которые помогают ему выдержать чувства, помноженные на 620 раз. Скажите, каким образом приобретаются эти инструменты?
То есть в 620 раз больше ощущения у каббалиста. Вот каким образом приобретаются такие инструменты, так держать?
Да потому что вы работаете в свойстве отдачи, а не в свойстве получения. У вас возникает этот усилитель, потому что вы начинаете ощущать не в себе, а вне себя. То есть вы сами превращаетесь в сенсор. Весь вы, весь ваш эгоизм, все, что есть в вас, то, что когда-то вы в себе абсорбировали и ощущали, на самом деле сейчас это так не работает. Это обращается все из органа поглощения в орган ощущения. Представляете, все ваше тело, грубо говоря так, превращается в глаза, в уши, в тактильное ощущение, в орган запаха и так далее. То есть все вы, ваши там 80-90 килограмм, превращаются в 5 органов чувств. Но это грубо говоря так. И вы начинаете в них, как в один орган чувств свой, начинаете ощущать все, что происходит вокруг вас, вне вас. На бесконечное расстояние, в бесконечных плоскостях, во всем вокруг. Это и называется, что вы начинаете ощущать в 620 раз больше. И это не в 620 раз. Это так каббала выражает это в цифрах. А на самом деле это все в миллиарды миллиардов раз больше, чем мы сегодня ощущаем. Но у вас есть для этого возможность ощутить и не взорваться от ощущений, потому что вы ощущаете это в любви из себя, а не в себе. Почему каббала говорит человеку, что ты должен выйти из себя, вне себя, потому что вы в себе то, что вы начнете ощущать, не сможете вобрать. Это вас просто разорвет. Поэтому сначала обрести надо этот внешний орган чувств, называемый вера выше знания, свойство отдачи, любви. И тогда, когда вы находитесь вот вне себя в этом движении, тогда вы сможете это ощущать. Потому что ощущения, они в миллиарды, миллиарды раз больше тех, которые мы сейчас ощущаем. Наш мир вообще считается несуществующим относительно высшего мира именно в силу ничтожности его ощущений. Я, дорогие товарищи...
У нас много сообщений, и сейчас у вас будет возможность задать задание на этот раз. Я сейчас скажу, каким образом. Итак, для начала, в Санкт-Петербурге проходит цикл воскресных встреч. Сейчас, сразу же после вебинара по каббале, цикл ведут специалисты в самых различных областях знаний, изучающие каббалу. В Алматы 6 и 4 декабря состоятся открытые встречи для интересующихся наукой. Вход свободный по предварительной записи. Вебинары каждую среду в 19:00 проходят вводные вебинары «Знакомство с каббалой». Там же можно будет подписаться на рассылку и получать все самые последние сообщения. И конференция студентов, которая будет проходить через неделю, 8-9 в Киеве, Питере, а также только 9 в Москве, Алматы и Астане. Задание мы предлагаем, которое вы сейчас зададите, поделиться впечатлениями на какую-то тему прямо под видео YouTube, который будет сейчас опубликован. Там же можно будет обмениваться мнениями, и мы сможем посмотреть и некоторые из впечатлений в следующий раз озвучить, там же задавать вопросы.
Хорошо, вы мне перешлете, да?
Да.
Так, хорошо, значит, вы подписываете там свои впечатления, я их читаю, и вот у нас возникает еще дополнительный канал связи, между учениками и учителем. До скорой встречи. Обнимаю вас всех. До встречи. Удачи, здоровья и вперед, вверх. Пока.